Рынок аппетитного чихания. Уже наступило утро, когда королевна в одной рубашке подбежала к окну. Зубчатые тени домов вырисовывались на другой стороне улицы. Погожее осеннее небо пестрело стаями танцующих голубей. «Ты проснулась, малютка», — сказала хитраска, закручивая перед зеркалом локоны. «Быстро одевайся, мы пойдем в замок». Виолинка посмотрела на свое отражение в зеркале. Рядом с изящной мордочкой лисицы она увидела свое веснушчатое, опухшее после сна личико.
«Я не хочу, не пойду!» — завизжала королевна, замахав руками. «Разве вы не понимаете, что мне стыдно?»
Прежде чем хитраска опомнилась, Виолинка нырнула под одеяло и зарылась в подушке.
«Капрал, на помощь!» —
крикнула хитраска, пытаясь вытащить девочку из-под одеяла.
«Добрый день, друзья мои!» — приветствовал их, звеня сверкающими шпорами, капрал Пипец. «Что вы тут делаете?» —
он уставился на шевелящееся одеяло. «Вчера петух до поздней ночи сидел за кружкой пива, болтая со старым другом».
«Я не пойду! Слышите? Я не хочу!» —
визжала, брыкаясь, королевна. Мышебрат открыл окна. Холодный свежий воздух наполнил комнату. Складывая крылья, голуби садились на подоконник и с любопытством заглядывали внутрь. В окнах напротив уже выставили на просушку пухлые полосатые матрацы и пышные подушки. Озябшая королевна позволила себя одеть. Она съела завтрак и вместе со зверями отправилась в город.
«Даю тебе слово», — сказал капрал Пипец, — «что ты в таком виде не вернешься в замок. Ты должна снова стать красивой».
«И доброй, как раньше», — мяукнул мышебрат.
На улицах было людно. Толпы горожан сновали взад и вперед. В пестрой суматохе мелькали желтые и красные бархатные куртки. Шуршало накрахмаленное кружево воротников, звякали на груди золотые цепочки. Матроны, скромно потупив глаза, шли в окружении служанок, румяных смешливых девушек. Проходя мимо них, петух воинственно вскидывал голову и крутил ус. По неровной, выложенной каменными буханками мостовой, громыхали телеги, запряженные ленивыми валами. Иногда какой-нибудь автомобиль с пронзительным гудком проезжал по улице и внезапно останавливался на ближайшем перекрестке. Тогда из него выскакивал шофер и, поправив очки, огромной рукояткой заводил пружину. Порой, звеня подвешенными на палке бубенцами, кричали скороходы: «Место светлейшему советнику Иллариону Руптуре!» В засланном бархатном паланкине дремал на подушках дородный советник, а скорчившийся у его ног секретарь читал ему вполголоса скандальную хронику, перечень беспутств золотой молодежи из газеты «Голос Тулебы». Издалека, сверкая солнцем своих доспехов, приближались королевские гвардейцы. Хитраска остановилась и, осмотрев себя в стекла витрины, поправила локоны и бант на грациозно поднятом хвосте. А петух отсалютовал шпагой. Гвардейцы ответили ему небрежным кивком, презрительно оглядев его выгоревший и заштопанный мундир. Какое было дело этим придворным франтам до нашего славного ветерана? На перекрестках полицейские в красных мундирах с тупыми и сосредоточенными лицами регулировали уличное движение, размахивая белыми палочками. Сидя в стенной нише, слепой от старости дрозд насвистывал на флейте какую-то наивную песенку, и падающие монеты звякали о медную тарелку.
«Мы проведем тебя по Птичьей улице на рынок аппетитного чихания, а там ты решишь сама, что делать».
«Что это за название?» — удивился мышебрат.
«Подожди, увидишь».
Друзья шли переулком Бродобреев,
где сверкали бритвы, где цирюльники, запахнув белые халаты, кружились около посетителей, с трудом узнающих свое собственное лицо под пухом кудрявой пены.
«Глядите!» — прошептала хитраска. Из приоткрытых дверей вышел цыган Нагнеток, только что побритый, благоухающий, со шляпой и с перчатками в руке. Блестящие от бриллиантина черные волосы отражали осеннее небо. Он что-то весело напевал, и, как спелая вишня, в его ухе покачивалась рубиновая серьга.
«Спокойно! Не бойтесь, в этой толпе он нам ничего не сделает!»
Друзья забежали под арку ворот и подождали, пока цыган не исчезнет в ближайшем переулке. Пройдя крытую галерею, они вышли на рынок аппетитного чихания. Осеннее солнце освещало площадь, которая переливалась золотым, сапфировым и алым цветом. На земле высились груды овощей, золотые шары дынь были сложены в пирамиды. Над подернутыми легким паром корзинами со сладкими грушами, румяными яблоками и сливами кружились осы. Еще издалека слышался говор и громкие зазывания торговцев. За рынком виднелись многочисленные вывески ресторанов, булочных и кондитерских. Из гостеприимно распахнутых дверей неслись запахи мускатного ореха, имбиря, гвоздики и тот неуловимый аромат жженого сахара и варенья, который исходит от свежевыпеченных пирожных. В лазуре носились голуби, у колодца, украшенного медными тритонами, скрипело ведро. Восточный купец кричал гортанным голосом, развертывая пестрые, словно радуга, шелковые шали.
«Как тут хорошо!» — прошептала королевна. От ароматного золотистого тумана, идущего от фруктов, овощей и пирожных, у нее защекотало в носу, и она громко чихнула. «На здоровье! На здоровье!» — горожане вежливо приподнимали шляпы. «Знайте рынок аппетитного чихания!» Вот и петух достал клетчатый платок и долго вытирал им клюв. Восхищение друзей наполняло радостью купцов, которые, зажмурив глаза, упоенно улыбались и вдыхали мясистыми носами любимые запахи.
«Пошли в кондитерскую, нам нужно посоветоваться!»
Друзья с трудом протиснулись через толпу торговок. Какая-то индейка с озабоченным лицом успокаивала мужа. Его возмущала краснота спелых помидоров.
«Смотри, ты видишь тех двоих? Там!» — подтолкнул мышебрата петух. «На скамеечке около колодца».
Лица трудно было разобрать, потому что оба погрузили головы в арбуз, выедая его розовое нутро.
«Тех, что едят арбуз?
Ну да!» Это прыг и узелок.
На другом конце площади раздался крик.
«Кто украл у меня самый красивый, самый спелый арбуз?»
вопил в отчаянии какой-то торговец. Угрожающе размахивая связкой чеснока, он приближался к примостившимся у колодца озорникам.
«Ведь он лежал совсем сбоку!» буркнул прыг.
Из внутренности арбуза показалась облепленная семечками голова.
«Зачем столько крику? Я даже спрашивал, чей арбуз, и никто мне не ответил».
«Нужно было громче спрашивать!»
подступал к ним с яростными криками торговец.
«Разбойники! Тунеядцы! Бездельники! Дармоеды!»
Толпа обступила их. «Нужно его утихомирить!» шепнул прыг.
«Мне хочется вздремнуть!» А такой крик вредно действует на сытый желудок.
Ловкое движение, и арбузная корка была насажена торговцу на голову. Голос утих. Тяжело пыхтя, несчастный пытался освободиться. Это выглядело так забавно, что горожане чуть не лопнули от смеха. Наконец, багровый от бешенства торговец стащил с головы арбузную корку. Но сорванцов давно и след простыл. Они шныряли уже на другом конце рынка.
«Вот и ловкачи!» — давился от смеха кот. «Пойдемте в кондитерскую!» — тащила петуха за крыло Виолинка.
«Нехорошо смеяться над чужой бедой, мышебрат!» — хитраска строго посмотрела на кота через лорнет.
«Да ведь ничего страшного с торговцем не случилось!» — сконфуженно оправдывался кот. «Вы знаете, что это за колодец, друзья?» — начал петух. «Это необыкновенный, это замечательный колодец. Он называется колодцем исполненных желаний. Кто выпьет из него глоток воды?» Он указал крылом на медный ковш, висевший на длинной цепочке. «И, повернувшись на пятки, сделает с закрытыми глазами 7 шагов назад, у того любое желание исполнится в течение 7 лет.
Однако ветреные люди забывают, чего они желали даже час назад, и поэтому, когда судьба им угождает, они чувствуют себя обиженными и оскорбленными».
«Посмотрим, много ли в этом правды», — буркнул мышебрат и, выпив единым духом ковш, прошептал. «Я хочу, чтобы весь город обо мне говорил, чтобы я стал самым славным котом Тулебы». Он повернулся на пятки и, отсчитывая шаги, шел назад с закрытыми глазами. Перед ним услужливо расступались. Всем был известен этот прекрасный обычай. Увы, на 7-м шагу он споткнулся и плюхнулся в ушат, полный мокрых трав и водорослей. Широко открыв глаза, кот подскочил вверх, словно его подбросило пружиной. Все вокруг захохотали. Напрасно мышебрат тряс в отчаянии хвостом. Клешни не разжимались. Они впились ему в хвост. В сырой траве кишели принесенные на продажу раки.
«Чего эти остолопы так смеются?» — фыркнул кот, потирая больное место.
«Ты только что сам смеялся», — напомнила ему хитраска.
«Но зато твое желание непременно исполнится», — с важностью сказал петух.
«Я даже думаю, что раньше, чем ты предполагаешь, ты станешь самым славным котом в столице. Теперь нам пора держать совет. Поэтому сядем за столик в этой уютной кофейнке».
«Иного выхода нет», — начал петух, когда они съели гору пирожных, и последние пузырьки газа, серебрясь, улетели из стаканов с недопитым лимонадом. «Мы должны купить какое-нибудь лекарство или мазь, чтобы уничтожить чары. Но для этого нужны деньги. Мой приятель Пукло, наш великодушный хозяин, дает нам есть и пить, но его жена прячет кошелек под подушку и неохотно расстается с деньгами. Что же, я могу только продать эти дорогие мне вещи». Тут он с нежностью посмотрел на свои ордена и медали.
«Ты не должен с ними расставаться. Сохрани их лучше для сына», — шепнула хитраска.
«Это необходимо для блага королевны, а для ребенка будет достаточно, если он получит от меня в наследство славное имя и крыло, незапятнанное черным делом».
«Они и в самом деле из золота?» — благоговейно спросил мышебрат и притронулся мягкой лапкой к орденам.
«Слушайте, я был у лучших аптекарей и докторов. Все они в один голос объявили, что могут начать длительное и дорогое лечение, но за результат не ручаются. И лишь один знахарь, известный мне еще со времен похода на Балабону, признался откровенно, что вся медицинская наука здесь бессильна, и только сам цыган может разрушить чары».
«Но ведь он не сделает этого?»
«Да, но нагнеток продает разные снадобья, лекарства от бессонницы, приворотное зелье для влюбленных, а ходит молва, что и яды. У него много всяких приспособлений готовить отвары и настои. Нужен какой-нибудь проныра, который сумел бы с ним сторговаться и добыть секрет волшебства.
Он посмотрел на озабоченные лица друзей. «Никто из вас не годится. Цыган тотчас догадается».
«Скажи, Пипец, может быть, кто-нибудь из твоих друзей?»
«Нельзя открывать им тайну. Они так простодушны, что сразу же выболтают. Сперва нужно достать денег, а потом, может быть, нам придет в голову какая-нибудь мысль».
Друзья допили лимонад. Когда наша компания выходила из двери, мышебрат вернулся к столу, украдкой высыпал крошки с блюдечка в широко открытую пасть и, тщательно пригладив усы, поспешил вслед за друзьями. Было тепло, в парке уже пожелтели деревья, издалека они напоминали золотые и медные паруса. По газонам бегали дети, собирая пучки разноцветных листьев. Какие-то дамы в развивающихся мантильях проехали в экипаже, шуршали шины, мягко стучали копыта в тенистых и влажных аллеях парка. Петух направился к ювелиру. В темном переулке он спустился вниз по вытоптанным ступеням лестницы. Лестница вела в подвал, напоминающий нору. В полумраке ювелир-барсук, который никогда не снимал свои теплые шубы, поднес медали к лампе и, вставив в глаз лупу, долго и внимательно рассматривал их.
«Золото!» — шепнул обеспокоенный петух.
«Хм, немного золота тут есть». Шаркающей походкой барсук направился вглубь магазина и, подозрительно оглянувшись, открыл кассу.
«Спасибо вам!» — пожал ему лапку петух.
Барсук важно поклонился и стал чинить часы, прислушиваясь к их больному тиканью. «Старый холостяк, потому такой и нелюдим. Посватать бы его за нашу хитраску, она бы его мигом расшевелила», — подумал петух, взбегая по крутой лестнице.
«Сколько тебе дали?»
12 дукатов. Мышебрат свистнул. Теперь друзья держали путь к окраине города, к городскому валу. Трава стала бурой. Словно золотые монетки осыпались листья берез. Неподалеку несколько мальчишек пускали змеев. Друзья уселись на каменной скамье. У их ног лежал город, пропитанный лучами солнца, сонный и прекрасный. Капрал положил крыло на колено и стал считать по перьям. Прык и узелок не подходят. Оба большие сорванцы. Маэстро Пилюля не сторгуется, его тотчас обманут. Пушкарь Пукло — благородная душа, но очень откровенен и любитель выпить. Больше некого послать к цыгану.
«Ай-я-я-я-я!» —
послышался голос из-под откоса, и чья-то бледная хитрая физиономия показалась снизу. Ноги этого субъекта были спутаны, и по траве тащилась длинная веревка.
«Козел!» — крикнул петух. «Да, это я!» —
промычал, смиренно стоя в сторонке, козел. Капрал Пипец всматривался в него и что-то обдумывал.
«Слушай, ты ведь уже давно был превращен в обычную жалкую козу, но раскаялся ли ты в своих поступках? Можешь ли ты вновь обрести уважение и загладить свою вину? Можно ли тебе доверять?»
«О, да, дорогие мои, ведь я столько выстрадал!»
«Тогда ты пойдешь на старый рынок, где стоит фургон цыгана Нагнетка, и купишь у него зелье, которое вернет красоту этой девочке. Вот тебе дукаты. Но горе тебе, если ты обманешь!»
«Если ты изменишь, — мяукнул мышебрат, — мы повесим тебя на первом попавшемся суку. Обещаю вам, что не подведу, благодетели мои!» — блеял грустно козел. «Поклясться мне нечем, рогов уже нет.
Знаем мы эти клятвы!»
«Даю слово, что исполню», — стонал козел, сжимая в копыте дукаты. «Позвольте вам ножки поцеловать.
Козел склонялся ниже и ниже. «Заруби себе на носу, мой милый, та веревка, от которой мы тебя освободим, будет висеть на дереве и ждать тебя с нетерпением».
«О, милосердные души! О, золотые мои! Сделаю для вас все, клянусь прабабушкой Микулой!» — прошептал он, и из его узеньких глаз потекли слезы.
«Режь!» — махнул крылом петух. И мышебрат разрезал путы. Козел весело сорвался с места.
«В два счета сделаю! Еще этой ночью вы получите лекарство! Честное купеческое слово!»
Он сбежал со склона, пощипывая там и сям верхушки терпкого осота.
«Может быть, не стоило ему сразу давать столько денег?»
«У меня не было выбора, необходимо было рискнуть», — сказал петух, вытирая вспотевший лоб. «Может быть, и у него еще осталась и честь, и совесть».
Внизу протрубил рожок, послышались голоса и топот. Мальчишки сматывали веревки. Опьяненные полетом в небесных просторах, змеи неохотно возвращались из лазури. Некоторые из них садились на деревья и, обмотав ветви своими шуршащими бумажными хвостами, казалось, хотели переночевать в прохладной выси. С крепостного вала виден был рынок, похожий на муравейник.
«Что там происходит?»
Хитраска посмотрела на солнце.
«Скоро начнется представление. Разве вы не читали афиши?»
«Ты права, верно», — согласились звери. «А может быть, стоит хоть одним глазком взглянуть, что будет показывать этот громила?»
«Лучше держаться от него подальше», — предостерегла друзей Хитраска.
«В такой толпе, в присутствии всей гвардии, цыган нам совсем не опасен. Путь мы под самым его носом».
«Ну, тогда живо, торопитесь, скоро начнется представление», — пискнула Хитраска.
Блошиный цирк. Уже в самом начале улицы, где за порядком смотрело несколько полицейских, шумели возбужденные толпы горожан. Стрельчатые окна уходящих в небо узких домов были открыты настежь, и в них торчало множество голов. Часть площади была огорожена канатом. Вдоль него, потирая руки, ходил цыган на гнеток. В отдалении стоял фургон. Там Друмля одевала блох в парадные платьица. Кляпон восседал на козлах, он пронзительно трубил и ударял в медные тарелки. Наверху, между двумя шестами, была натянута тонкая, как волос, бечевка. Она едва виднелась на фоне ветвей и неба. В переднем ряду стояло несколько мягких кресел. В них сидели отцы города и сам бургомистр. Он любовно поглаживал черную, как смоль, бороду. Прежде чем цыган начал представление, бургомистр встал на кресло и, подняв обе руки вверх, воскликнул:
«Благородные сограждане, помните о похищенной королевне, развлекайтесь без улыбки, ибо страшно подумать, что будет, если и впредь ее не будет».
На площади воцарилась тишина, и только сердца притаившихся в толпе друзей забились сильнее.
«Каждого, кто принесет о ней какое-нибудь известие, король щедро наградит. Добровольцев, желающих принять участие в поисках, он вооружит, даст им золото и коней, но неизвестно, где она скрыта. Поэтому и во время забавы не закрывайте глаза. Может быть, она пройдет недалеко, может быть, ее приведут сюда украдкой. Присутствующий здесь маэстро Нагнеток дал показания, они много света на дело не проливают, но все же я надеюсь, что похитители найдутся. Будьте бдительны, будьте настороже».
Поклонившись, бургомистр сложил свои пухлые руки под траурно-черной бородой и, глядя на небо, уселся в кресло.
Наступила удручающая тишина. Ну вот Нагнёток дал знак Кляпону. Тот заиграл на трубе, ударил в тарелки, а Друмля выкатила маленькие клетки с нарядно одетыми блохами. Цыган прошелся по помосту и поднял решетки. Потягиваясь и зевая, из клеток стали выскакивать огромные блошищи. Сверкая острыми зубами, они бросали по сторонам алчные взгляды. Толпа зароптала, многие отпрянули, потому что блохи смотрели на горожан так, словно выбирали, кто из них поаппетитней. Цыган поднял руку, успокаивая зрителей. Потом он щелкнул бичом. Блохи подскочили несколько раз на месте. И вот, подгоняемые взмахами свистящего хлыста, они бегут уже по две и по три в такт музыки. Цыган поклонился, все зааплодировали. Было за что его хвалить. Только железной дрессировкой и незаурядным мужеством можно было принудить к послушанию этих кровожадных тварей. «А твои-то невинные ягнята!» — шепнул петух на ухо хитраски. «Я дрожу при одной мысли, что они могли вырасти такими же!» — ответила лиса. Прыгая через зажженные обручи, кувыркаясь и образовывая в воздухе пирамиды, блохи в разноцветных трико скользят легко и изящно. Но это только так кажется, потому что две самые дерзкие из них уже крадутся в сторону, скаля на зрителей зубастую пасть. По толпе проходит дрожь, перепуганные ребятишки, плача, прижимаются к матерям. Но маэстро следит за всем внимательным взором. Он уже достал пистолет и выстрелил над головами хищников. Рассеялась горящая пакля с опаленными мордами. Злобно урча, блохи вернулись в танцующий круг. Прокатилась буря аплодисментов. Нагнёток с изяществом поклонился. Согнав своих воспитанниц в кучу и следя за ними одним глазом, он с видом победителя улыбнулся публике и воскликнул. «Милостивые господа, теперь вы увидите номер, секрет которого переходит в нашей семье из поколения в поколение. Это великое искусство, шедевр дрессировки, блошиное пение». «Достойное королевского уха!» Удивленные зрители радостно закричали и захлопали в ладоши. Потом все смолкли. Налегая на веревки и сопя, зеваки нетерпеливо вытянули шеи. Поднялся усеянный вишневыми цветочками занавес и выехала запряженная шестерней карета. Перед зрителями горцуют в упряжке самые рослые, самые тупые и злые блохи. Они украшены сверкающими золотом чепраками. Порой, громко рыча и брызгая пеной, блохи кусают друг друга в шею и мотают головами, потряхивая пучками страусовых перьев. Среди полной тишины, замутненной лишь дыханием очарованной толпы, маленькая карета, постукивая, трижды делает круг, и блохи, переступая с ноги на ногу, останавливаются. Тогда укротитель снимает лосиную перчатку, небрежно бросает на песок и засучивает левый рукав. Он бесстрашно протягивает блохам ладонь, хотя они приседают и ворчат. «Ну, живо!» — кричит Нагнёток. Неожиданно вся упряжка берет с места галопом и въезжает на обнаженную руку. Побледневшие лица зрителей застывают в неподвижности, потому что цыган, достав серебряную булавку, проколол в шести местах руку и кормит этих тварей в поощрение свежей кровью. Мороз подирает по коже от блошиного чавканья и причмокивания. Потом настает минута тишины.
и под абрикосовым небом безоблачного вечера кто-то начинает аплодировать. Словно проснувшись, все хлопают, и в вихре аплодисментов открываются дверцы кареты, и из нее выбегает в розовой юбочке с гитарой под мышкой любимица цыгана, славная цирковая звезда Блэшинелли. Она кланяется. Почти никем не замечаемая карета уезжает. Блохи внизу становятся полукругом и урчат в ритм вальса. Вспорхнув, словно бабочка, Блэшинелли становится на туго натянутый шнур, уже совсем невидимый на фоне зеленеющего вечера. Балансируя гитарой, она приближается к середине и подает знак. Снизу раздаются недружные голоса поющих блох, но вскоре уже можно различить знакомый мотив. Вверху, качаясь на тонкой, как волос, бечевке, Блэшинелли ударяет по струнам, и тихий голосок звенит. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Страшась ее утраты, блоху он обожал. Варил еду для блошки, с нее сгонял он мух. Болел живот у крошки, костер купил за двух. Вздох восхищения пролетел по рынку.
«Боже мой, такая маленькая и такая умница!» — сопит какая-то толстая дама.
За креслами членов магистрата прык многозначительно подталкивает узелка. «Здорово!»
«Шикарно! Почеши-ка мне спину, меня кто-то кусает!»
«Радуйся, братец, может, это блоха? Мы откроем собственный цирк!»
Если бы у нас была Блэшинелли, тогда был бы расчет. Был бы расчет,
бурчит узелок, почесывая спину о ручку кресла.
Братец, а ведь это мысль!
Стукнул прыг приятеля по темени и внимательно посмотрел на затаившую дыхание толпу.
Сейчас я стряхну, а ты подымай суматоху и лови в шапку, а там ноги в руки.
Прыг ловко протиснулся сквозь толпу зевак и оперся о бамбуковый шест, отчего бечевка чуть-чуть провисла. А потом внезапно отскочил, как будто от восторга. Упругое дерево отклонилось, бечевка как пружина подбросила вверх поющую Блэшинелли.
Все следили за ней, задрав головы, приветствуя это незаурядное искусство ревом восхищения. Восторженное дыхание толпы уносило блоху выше и выше, пока, наконец, она не стала планировать вниз, отчаянно размахивая гитарой. Плесунья была еще видна на фоне темнеющего неба.
«Прыгай в мои объятия!» —
кричал в отчаянии цыган. Но, видя, что ее относит ветерок, он, как разъяренный бык, ринулся в толпу. Узелок визжал, словно поросенок, которого режут. Дети начали пищать и плакать. Воспользовавшись всеобщим замешательством, блохи грызлись друг с другом и, наконец, освободившись от упряжки, разорвав пестрые костюмы, поскакали в толпу на середину площади, где уже стлался холодный вечерний туман. Кровожадные насекомые набросились на самых толстых горожан. Те попытались убежать. Толпа заколыхалась. Карманные воришки, призывая на помощь полицию, вытаскивали кошельки у перепуганных богачей. На гнетку показалось, что Блэшинелли приземлилась на черной, как смоль, бороде бургомистра. Цыган подскочил к почтенному горожанину, придавил его грудь коленом и, разделив густую бороду на две пряди, заглянул внутрь. Бургомистр только застонал, но цыган полз уже на четвереньках, высматривая любимицу на камнях среди толстых икр, трясущихся от страха горожан. То здесь, то там высовывалось его налитое кровью лицо, и слышались отборные ругательства и вопли. Он был разорен. Друмля, плача, звала Блэшинелли. Зеваки в панике удирали. Кругом слышался треск закрываемых ворот, крики и стоны. Перепуганный мышебрат мчался вдоль стены. Вдруг перед ним вырос разъяренный нагнеток.
«Ах, наконец-то я поймал тебя, мошенник!» — заорал он, схватив кота за горло.
К мышебрату на помощь рванулся петух, но спасти друга было уже невозможно. Их разделил поток бегущих людей.
«Позаботься о Виолинке!» — крикнула в ухо капралу хитраска.
Петух схватил девочку в крылья и вместе с бегущей толпой исчез в ближайшем переулке. Он уже не видел, как отбивался от полицейских мышебрат, как под злобные крики его тащили в тюрьму.
«Это один из банды похитителей!» — обвинял его нагнеток. «Отвечай сейчас же! Где королевна?»
«На виселицу его!» — кричали вокруг. «Смерть похитителям детей!» Полицейские крепко держали арестованного, привычным движением вывернув ему лапки. На площади было уже пусто. В густых сумерках рычали только вырвавшиеся на волю жаждущие крови и одичавшие блохи. Козел поддается искушению. В эту ночь никто не высунул на улицу носа. И только усиленная стража кружила по переулкам. Ей удалось даже выловить несколько насосавшихся крови блох, которые спали в стенных нишах. Остальные хищники спрятались в подвалы, угрожая безопасности города. Какой-то задремавший в церкви старушке уже через неделю после этих событий они до кости обглодали колено. Разошлась весть, что арестованный похититель не признает своей вины и не желает выдать сообщников. Вероятно, для того, чтобы сломить его упорство, решили применить пытку. Обезумевший от горя петух метался по комнате. Напрасно ломал он в отчаянии крылья. Он был бессилен, да и чем помог бы он товарищу? За одну ночь у капрала совсем посидел гребень.
«Пока не вынесли приговор, ты должна пойти в замок!» — крикнул он, тормоша спящую королевну. «Ты должна его спасти!»
«Я не сделаю ни шагу, пока опять не похорошею!» — брыкалась в постели Виолинка, с плачем зарываясь в подушки.
«Оставь ее в покое!» — сказала хитраска. «Придет козел, и ты сам отведешь Виолинку к королю. Достаточно будет одного взгляда отца, и король будет на твоей стороне, ведь я тоже волнуюсь за мышебрата».
«Ты права», — прошептал петух. Он встал у открытого окна, прислушиваясь к шагам, но козел не возвращался. По забрызганной молочным светом месяца мостовой гулко стучали шаги вооруженной стражи. Меж тем козел крался по пустынным улицам. Часы задумчиво отбивали время. Освещенные луной каменные львы потягивались и зевали. Они были утомлены своей дневной неподвижностью. Звери широко открывали выщербленные пасти, в которые дети безнаказанно совали днем руки, приговаривая: «Укуси меня, лев!» Козел, дрожа, прижимался к стенам. Словно хороводы теней скользили вдоль домов сны. Они навевали беднякам мечту о богатых яствах, дразнили богачей, искря к призракам разорения, картины бед, которые должна была принести близкая война. Солдатам снились бивуаки, гривастые кони и яркие костры. Такие яркие, что городские стражники привставали с места, видя багровый отблеск пожара в спальнях и альковах. Козел перебегал с угла на угол среди холодной глубокой тишины. Он был похож на легкий лист бумаги, уносимый ветром. С лицом бледнее белого месяца он прижимал копыта к
трусливо бьющемуся сердцу. А может быть, он просто ощупывал скрытый на груди мешочек с дукатами.
Когда козел подкрался к фургону, прогнувшемуся под тенью городской башни, до него отчетливо донеслись причитания Друмли и возня оставшихся блох, которые рвались на волю. Козел тихо толкнул дверь и, отогнув тяжелый полог, вошел в полумрак комнаты. На него пахнуло запахом диких зверей, ветром, связками сухих трав, которые сушились в пучках под потолком. Хотя шаги его заглушал толстый слой рассыпанных по полу опилок, блохи тотчас почуяли чужого и перестали лязгать зубами о решетку. Хищники пристально всматривались в позднего гостя, поблескивая в желтом свете коптилки налитыми кровью глазами.
— Кто там? — крикнула из глубины Друмля.
— Это я!
— ответил дрожа козел. Над своей головой он увидел чучело жабы и несколько привязанных за ногу умерших от жажды мухоморов. Это напомнило предателю его собственный позор. Собрав все силы, козел сделал шаг вперед.
«Чего ты хочешь?» — спросила, вынырнув из темноты Друмля.
Сверкнули, словно искры, вплетенные в черные, как смоль, волосы, серебряные монеты.
«Цыганочка, красавица моя!» — улыбнулся козел, облизывая шершавым языком бледные губы. «Нужна мне мазь, лекарство сильное и едкое».
Друмля внимательно посмотрела на него, пытаясь отгадать, от какой хвори нужны ему зелья.
«Разные есть тут снадобья», — начала она, — «чтоб веснушки сгонять, чтоб волосы выросли опять от старости дряхлой, от немощи чахлой и от червей в животе».
Почесал козел лоб копытом, потер лысое место, где у него прежде росли великолепные рога, и вздохнул.
«Нужно мне лекарство, возвращающее белизну кожи бродяги. Она сильно потемнела от ветров, а может быть и от чар».
«Ну, это дорогое лекарство», — сказала цыганка. Она зажгла свечу и, встав на цыпочки, стала искать по полкам. Фитиль трещал, свеча истекала слезами, предчувствуя свою близкую смерть. Цыганка поставила перед козлом ряд небольших скляночек, закупоренных бычьим пузырем и перевязанных ниткой. На концах ниток висели сургучные печати.
«Это для большой любви. Это, чтобы рога приросли. Состав для золочения бороды. Мазь для возвращения красоты», — указывала она по очереди. «А вот это за горсть дукатов вернет лицу цвет алебастра». Хитро блеснули глазки козла. «Горсть, горсть, рознь», — подумал он беспокойно. «Я в копыте больше двух дукатов не удержу». Однако цыганка вмиг развеяла его заблуждение, подставив сложенные ладони. У мошенника ёкнуло сердце, когда он начал сыпать золото.
«Раз, два», — считал козёл.
Вдруг из дрожащего копыта выскользнул дукат и, позвякивая, закатился куда-то под клетки. Друмля, схватив свечу, прислушивалась к дразнящему звону монеты.
«Куда занесло?» — спросила цыганка, но надувшиеся блохи молчали. Самые пугливые из них начали громко храпеть и вздыхать, притворяясь, что крепко спят.
«Мои дукаты!» — простонал козел.
«Там был только один!»
«Чтоб мне не позолотить бороды, два, по крайней мере».
«Один,
два, говорю я».
Цыганка встала на колени и заглянула в угол. Этим воспользовался козел. Он засунул за пазуху два стоящие с краю пузырька для ращения рогов и золочения бороды. Третий, предназначенный для королевны, он взял в копыто и сказал, небрежно взвешивая его:
«Вот вам 2 золотых, добрая женщина!»
И, швырнув деньги на прилавок, обманщик выскочил из фургона. Украденные пузырьки жгли его сквозь кафтан. Козел мечтал о том, как утром его будет приветствовать весь город. Он намеревался намазаться толстым слоем мази, чтобы к утру у него выросли рога и золоченая борода. Все тогда станут кричать: «Да здравствует спаситель королевны! Да здравствует наш козел Бобковита!» Он мчался по улицам, останавливался под каждым фонарем, вынимал пузырьки, пересчитывал их, стучал по ним копытом, нюхал, лизал шершавым языком сургуч.
«Эти 2 для меня, а тот для девочки», — шептал козел, пробегая рысцом по переулкам. Но от подсчетов у него уже помутилось в голове. И вдруг он вспотел при мысли, что может ошибиться. «Эти 2 для меня, а тот для девочки», — почти кричал безрогий, добежав до полуоткрытых дверей трактира, откуда доносились говор и песни распевающих вино старых вояк, добродушных мещан и беспутных зубоскалов.
Мышебрат на пытке. В это время в старинной башне ратуши началось следствие. Низкие, покрытые плесенью каменные своды, лизал огонь лучины. В углах пищали летучие мыши. Перед судьями, позвякивая тяжелыми цепями, стоял дрожащий мышебрат. Судьи сидели на скамье в остроконечных капюшонах с прорезями для глаз. Их груди украшали черепа из посеребренной жести в знак того, что они выносят приговор суровый и окончательный. На столе стояла клипсидра, где со звоном переливались капли воды, напоминая о том, что время истекает, кончается час благосклонности, и на рассвете будет уже поздно каяться и делать признание. В глубине зала, в нише за почерневшей решеткой, укрылись оба короля. У доброго короля Толстопуза начался от страха озноб. Он тяжело дышал и ежеминутно хватался за рукав короля Цинамона. А тот, сломленный горем и неизвестностью, замер, прислонившись к решетке в ожидании показаний. Трижды глухо ударил молоток о топор палача. Судьи встали. 2 тюремщика подтолкнули мышебрата к скамье. Из коридорчика показался человек гигантского роста, подпоясанный алым фартуком, чтобы на нем не было видно крови осужденного. Он положил тяжелую ручищу на плечо мышебрата и ехидно засмеялся. «Конец мне!» — подумал в отчаянии кот, угадав, кто скрывается под черной маской палача. С давних времен никого в Тютюрлистане не казнили. Сварливых торговок водили в намордниках по улицам, а за мелкие провинности людей привязывали к позорному столбу и секли по обнаженным и порозовевшим от стыда ягодицам. Но теперь нужен был палач, который бы, не колеблясь, применил пытку. У виновного надо было вырвать признание. На это цыган охотно согласился. Натягивая рукавицы, он скрежетал зубами и мял свою черную бороду. В сыром воздухе подземелья трещала сосновая лучина, и 2 восковые свечи бросали неверные отблески на капюшоны склоненных над бумагами судей.
«Мышебрат Мяучура, рожденный от матери Серошерстки и отца Крысолапа, в местности Большая Мельня, обвиняется в похищении королевны Блаблаци и Виолинки. Соучастниками его в этом позорном деле были петух Мартин Пыпец и лиса Хитраска. Похищение было совершено с целью получения выкупа. Все показания дал под присягой хозяин цирка Мердано. Признается ли обвиняемый во всем этом?» «Нет!» — крикнул охваченный ужасом кот.
Это неправда!»
«Обвиняемый осмеливается утверждать, что он невиновен?»
«Да, светлейшие судьи!»
«Кто же является похитителем? Знает ли его обвиняемый?»
«Да,
и может назвать его?»
«Да», — смело ответил мышебрат.
В тишине слышно было громкое сопение палача, жующего в бешенстве кончик бороды. Укрытый за решеткой король Цинамон так стиснул руки, что затрещали пальцы.
«Ну, а кто же это?» — спросил насмешливо судья.
Мышебрат подумал, потом он медленно повернулся и, вытянув лапку, указал на побледневшего палача. «Это он, цыган-нагнеток!» Воцарилось исполненное ужаса молчание, и только с шипением взлетали и гасли искры. Палач пожал плечами и нетерпеливо обернул прядь бороды вокруг указательного пальца. Вздох облегчения вырвался из уст судей.
«Поскольку обвиняемый упорно отрицает вину и пытается направить следствие по ложному пути, суд считает необходимым для выяснения правды применить специальные меры». «Пытать его! Пытать!» — заорал палач и дал знак помощникам, чтобы они подтащили осужденного.
Мучители вмиг разложили кота на узком столе, привязали к скобам передние и задние лапки. Пищали летучие мыши, ударяясь о своды, с которых капали фиолетовые капли. Лекарь в длинном напудренном парике щупал пульс у обвиняемого. Дернув мышебрата за усы, палач разжал его стиснутые челюсти и впихнул несчастному в пасть кожаную воронку со следами зубов. Грызли ее в бессильной ярости те, кого прежде подвергали этой пытке. Напрасно мышебрат пробовал выплюнуть воронку. Она доставала ему до самого горла. Глазами учуры вылезли из орбит. Со страхом он следил за суетящимися неподалеку помощниками палача. Его беспокойно бьющееся сердце было полно решимости сохранить верность друзьям и не выдать их убежище. Они погибли бы, их тотчас выдали бы цыгану, которому удалось обмануть даже судей. За благородное дело, за освобождение королевны, кот готов был идти на смерть. От ужаса шерсть у мышебрата стала дыбом, однако его не покидала уверенность, что петух и хитраска доведут дело до конца. Истина восторжествует, цыгана покарают. Жаль, что его, кота-мышебрата, уже не будет. Только горсточка белых костей сохранится под замшелыми плитами подземелья. Коту стало очень горько, по его усам ручьями потекли слезы. Лекарь достал большие часы, тряхнул ими несколько раз и, убедившись, что их ход верен, дал знак. Пытка началась. Помощники подали палачу жбан с молоком. Неожиданно мышебрату показалось, что его душат. Он захлебывался. Пена появилась на краешках губ. Несколько капелек брызнуло из носа. Он вынужден был глотать. «Ну, этим трудно меня сломить», — улыбнулся кот про себя. Но жбаны быстро сменяли друг друга. Прохладная жидкость лилась потоком в горло. Дико вращая глазами, цыган с удовольствием следил за искаженным от боли лицом несчастного. Живот кота вздулся, точно шар. Теперь мышебрат стал ощущать каждый нерв в своем желудке. Казалось, еще один глоток, и он лопнет, и ненавистное молоко брызнет из него фонтаном. А в воронке булькало и булькало. «Прощайте, друзья, прощай, солнышко!» — подумал кот слабее. Лекарь почувствовал неровный пульс и велел прекратить пытку. Воронку вынули из пасти, в глаза плеснули водой.
«Ты будешь говорить правду?» — спросил судья.
Мышебрат кивнул головой.
«Кто похитил королевну Виолинку?»
«Цыган-нагнеток!» — прошептал Меучура.
По пергаменту заскрипели перья протоколистов.
«Да ведь это закоренелый преступник», — шептали судьи. «Ничего не поделаешь. Попробуем колесо. Нужно сломить это упорство».
И началась пытка на колесе. Из угла выволокли ржавую машину, которая уже несколько веков не была в употреблении. Нагнеток ловко привязал хвост кота к канату, лапки приковал скобами к стене. Конец каната был переброшен через деревянное, утыканное гвоздями колесо. Цыган начал крутить рукоятку. Лязгнули механизмы, завертелись шестеренки, и зловеще запищало несмазанное с давних времен колесо. Чирп, чирп, чирп. Мышебрат стонал, он почти повис в воздухе. Большое колесо медленно вращалось, натягивая канат. Лапки кота страшно болели. Пот каплями выступил у него на лбу. Он ощущал в натянутом хвосте каждую косточку. Казалось, еще одна секунда, и хвост будет вырван из места своего постоянного пребывания. Стоявший рядом помощник палача, сочувственно потягивая носом, смачивал мышебрату мордочку влажной тряпкой. «Хвост!» — стонал мышебрат. «Вы вырвете мне хвост!» Судьи молчали. Слышен был только хруст хрящей и скрежет машины. «Я не могу на это смотреть!» — шепнул король Толстопуз. «Может быть, мы и прекратим пытку?»
«Если не можешь смотреть, закрой глаза!» — прошипел король Цинамон. «Должны же они, наконец, добыть из него правду!»
«Ваше превосходительство!» — обратился вдруг палач к судье. «Могу ли я задать этому негодяю один вопрос?»
Судья утвердительно кивнул. И тогда нагнеток с издевкой в голосе сладко заговорил. «Мы уже знаем, мышебрат, что ты невиновен, но скажи...» «Может быть, капрал Пипец принял участие в похищении королевны? Может быть, он нарушил закон и тем самым смял и изорвал в клочки привилегии вольных граждан?» Истерзанный мышебрат молчал, и тут нагнеток ударил кулаком по натянутому, как струна, хвосту.
«Мяу!»
— заорал покошачий несчастный.
«Он признался!» — крикнул победоносно палач. «Говорит, что смял. А если у петуха клюв в пуху, то и этот пройдоха виноват, и хитраска, потому что это неразлучная тройка друзей».
«Смертная казнь! Смертная казнь!» — забормотали судьи, ставя крестики на пергаменте. Веревки ослабили, и мышебрат бессильно опустился на влажные плиты.
«Именем короля Толстопуза суд приговаривает к смертной казни похитителя детей мышебрата Мяучуру, а также заочно лису Хитраску и петуха Мартина Пыпица. Всякий, кто настигнет преступников, может их безнаказанно убить. Приговор над вышеупомянутым Мяучурой должен быть приведен в исполнение на рассвете».
Хлопая пюпитрами, судьи покидали зловещее подземелье. Тюремщики оставили посреди зала полумертвого мышебрата. Король Толстопуз утешал отчаявшегося короля Цинамона. «Потерпи, мой дорогой, может быть, завтра он проболтается, и мы нападем на след». Король Цинамон молчал, но крепко сжатые губы и нахмуренная бровь свидетельствовали о том, что в его душе назревает грозное решение. В подземелье с шипением догорала лучина, и переливались последние капли, звеня о стекло клепсидры. Ночь ожидания. Дольше Пипец уже не мог выдержать одиночество. Сидеть в ожидании у открытого окна ему становилось невмоготу. Капралу казалось, что он скорее что-нибудь узнает, если сядет поближе к входной двери, и петух сбежал по винтовой лестнице вниз, в главный зал. Седой дым поднимался из трубок, окутывая лампы. В уютных нишах, под расписными сводами, попивая золотое и рубиновое вино,
Болтали друг с другом рыцари, приезжие купцы и горожане. Капрала Пипеца тотчас пригласили в компанию. Сквозь толстые стенки стакана искрилось алое вино. Петуха охватила дрожь при мысли, что такой же цвет имеет кровь его лучшего друга и товарища, которую завтра, быть может, прольет палач. В ожидании козла он не спускал глаз с двери. Но вот друзья по старым походам начали чокаться с ним. Они весело покрякивали, хлопали его по плечу. Что было делать? Капрал порядком выпил и, верно, в иное время забыл бы про все заботы. Но теперь беспокойство за попавшего в беду друга не позволяло ему отдаться бурной беззаботности медвяного хмеля. В тщетном ожидании городских новостей он прислушивался к разговору двух пьяниц. Оба они были из числа тех мошенников и бахвалов, которые, взяв у короля вооружение и деньги на дорогу, выезжали за заставы и в ближайшей корчме пропивали и дукаты, и коней. Потом они пешком возвращались в замок, рассказывали о своих приключениях и клялись: «Мы уже напали на след похитителей». Обманщики показывали синяки и шишки, полученные от того, что где-то, задремав от крепкого вина, они свалились с лавки. Пройдохи плаксиво жаловались, что на них напали, ограбили, и что в драке они едва не поплатились жизнью, защищая королевну. Но, получив новое снаряжение и набив дукатами мошну, изобретательные прохвосты мгновенно исчезали. И даже лучшие полицейские собаки, несмотря на тонкий нюх, не могли найти их следов, затерявшихся среди ароматов подогретого вина, соленого миндаля и подрумяненных на вертеле шашлыков. Потом гуляки появлялись в сумеречный предрассветный час и, поддерживая друг друга, брели пьяной толпой по улице. Старинная песня, превозносящая вино выше всех прелестей жизни, будила крепко спящих горожан. Прежде чем сбегались стражники, они уже пропадали в таинственных погребках, и лишь откуда-то из-под земли, из-за обитых железом дверок, долетал на улицу мелодичный звон бокалов и бульканье вин, льющихся из жбанов. Петух дрожал от возмущения. Если бы у него были деньги и снаряжение, то цыган давно бы уже сидел за решеткой. А тут его самый близкий друг, благороднейший из котов, может поплатиться жизнью. Непроизвольным движением петух осушил кубок, и в голове у него тотчас прояснилось. Он старался расслышать шаги на опустевшей улице, но лишь холодный ветер свистел в щелях. Везде было темно и тихо. Не обманул ли козел? Теперь у капрала не осталось ни гроша денег. Он уже не видел никакого спасения. Небо засеребрилось на востоке, ночь близилась к концу. Петух невольно прислушивался к тому, что говорил, бойко размахивая руками толстый рыцарь. Глаза рассказчика напоминали поджаренные на сковородке яйца. Я встретил его за этой рощей. Сердце у меня ушло в пятки. Я подумал, что сама смерть едет ко мне на тощем облысевшем скакуне, худой как жертв, наездник в черных доспехах. А за ним следом, ударяя голой пяткой в ослиный бок, толстый оруженосец. «Эй, куда вы?» — кричит грозный рыцарь. «По королевскому приказу», — отвечаю я, подмигивая. «Потому что я уже догадался, он тоже ищет похитителя. Я напал на след. Он ведет к соседней корчме. И тогда он мне: я знаю, где скрыта королевна. Ее стережет великан». И тут он обратил ко мне свое грустное лицо, которое напоминало скорее лицо аскета, нежели рыцаря, и промолвил: «Следуй за мной». Я узнаю его, друзья. Это, безусловно, он. Сам Дон Кихот, храбрый безумец, знают его от Гвадалквивира до Кошмарки, — воскликнул один из собутыльников, осушая кубок
и потирая нос, похожий на раздавленный помидор. «Слушай дальше», — успокаивал его яйцеглазый. «Мы протащились вместе часть пути. Почти на вершине холма, вместо того, чтобы повернуть к трактиру, он поправил шлем, который был похож на тазик цирюльника, и говорит: «Ты видишь его? Видишь чудовище? Этого старца вон там, с седой бородой». Я клянусь ему, что не вижу, а он уже дает шпоры коню и, лязгая доспехами, мчится галопом. Я протираю глаза. Или я спятил, или он. Потому что там внизу мельница. Вода падает на колесо и вздымает белую пену. Мельник выбежал на крыльцо, приветливо машет рукой. А тому хоть бы хны мчиться, что есть духу. Да так и ахнул. С конем в воду. Я не мог сказать ни слова. А толстый оруженосец... «Санчо Панса», — подсказывает приятель. «Да-да, именно так звали оруженосца. Рыдая, стоит на берегу. Я спрашиваю мельника, что это за река? Он говорит: Белкотка. Что за мельница? Моя, говорит, Блажея Сита». «Брррр, ты такие мрачные истории рассказываешь», — ворчится бутыльник, и его помидорный нос становится фиолетовым. «С этакой тоски мы все перепьемся». Дрожащей рукой он наполняет чашу, вино льется мимо, стекает со стола в широкое голенище сапога. «Ну, и он утонул?» «Да где там? Когда мы его уже оплакали, он всплыл среди водяной пыли, весь облепленный водорослями. Великан удрал от меня, кричит он. Я его уже за бороду держал, но негодяй обернулся сомом. Зато я похитил его сокровище. Смотрите, что я добыл». Тут он потряс найденной на дне гитарой, внутри которой перекатывалась горсть улиток. Рыцарь тронул пальцем струны и с восхищением прислушался. Голос у этой гитары походил на мяуканье кота, которому наступили на хвост.
У петуха перед глазами встает искаженная болью мордочка брошенного в тюрьму товарища. «Горе тебе, мышебрат!» — шепчет он дрожащим голосом. «Нет для нас на свете справедливости». Пипец больше не в силах слушать болтовню пьяной компании. Он открывает дверь и выглядывает на улицу. Перед ним, словно бледный призрак, стоит в лунном свете козел.
«Принес?»
«Принес!»
«Давай, наконец-то! Как я тебе благодарен, что ты пришел!» — радуется капрал, пряча под крыло спасительный пузырек. «Если это лекарство подействует, то на рассвете выпустят мышебрата». Петух мчится вверх по лестнице через 5 ступенек и вбегает в комнату. Козел трусит по улице, довольный, что ему не пришлось дать отчета в оставшихся серебряниках.
Хитраска уже натирает сонную Виолинку. На рассвете они побегут в замок. Все сияют от радости при мысли о счастливом короле и об освобождении мышебрата, при мысли о мире между двумя поссорившимися народами, о награде, о наказании цыгана. Виолинка, гримасничая, засыпает, она тщательно укутана в одеяло. Лисица не может угомонить громко бьющегося сердца. В мехе, накинутом на ночную рубашку, хитраска стоит с капралом у окна. Небо начинает серебриться, звезды бледнеют. Близок желанный день.
Новое предательство козла. Пробежав несколько домов в тихом переулке, козел нетерпеливо открывает пузырьки и мажет себе мохнатый лоб и бороду. Он тоже хочет удивить новый день великолепными рогами и достойной уважения золотистой бородой. Часы бьют 4 раза, и живущие в барометрах святые выходят из своих будок. Они вытягивают ладони, чтобы узнать, не идет ли дождь, но на улице холодно и ясно.
«Эй, откуда ты взялся?» —
Раздается неожиданно над ухом козла окрик проходившего мимо патруля. Сладкие мечтания прерваны.
«Я...
начал заикаясь козел и выронил пузырек.
«Разумеется, ты! Что там было?»
Стражник тронул ногой осколки. «Признавайся!» Вдруг, ударив себя по лбу, солдат завопил, словно его осенило.
«Отвечай сейчас же! Где капрал Пыпец и Хитраска?»
«Я только что их видел здесь, в соседней гостинице», — ответил поспешно козел, соображая. «Патруль и так уже обо всем знает. Только бы меня не били».
«Ну, тогда они в наших руках. Значит, цыганка верно отгадала».
Он сделал знак, чтобы алебардники арестовали козла, и его, скованного цепями, повели в ратушу. В эту самую минуту петух крался на цыпочках по спальне пушкаря Пукло, прислушиваясь к громовому храпу хозяина. Пыпец снял со стены огромный мушкет, проверил курки и подсыпал пороху.
«Что ты делаешь, сумасшедший?» — дышала ему в ухо Хитраска.
«Если не на что будет больше надеяться, я застрелю каждого, кто поднимет руку на мышебрата», — ответил петух прерывающимся голосом. «Уже объявлен приговор. Я займу заранее удобное место, и как только появится палач, я в него трах, и дело с концом».
Прежде чем лиса сумела его удержать, он выбежал через кухню на двор и, крадучись, пошел через спящие сады мимо задних дворов.
«Боже мой, он с ума сошел! Он с ума сошел!» — шептала побледневшая Хитраска.
Видя, что Виолинка крепко спит, она набросила на голову какой-то платок и побежала вслед за петухом, чтобы удержать его от отчаянного шага. В это время дверь шумно распахнулась, и с возгласом «Руки вверх!» в трактир вошел отряд алебардников. Все в испуге вскочили. Лишь несколько полупьяных гуляк, услышав топот и крики и увидев над собой лес дрожащих рук, подняли кубки, фальшиво напевая «Многое лето! Многое лето!» Но при виде нацеленных в живот пистолетов они угомонились и затихли.
«Господа, соблюдайте спокойствие!» — крикнул начальник отряда. «Мы пришли не за тем, чтобы прервать ваше веселье. Дело в том, что среди вас есть несколько опасных преступников. Мы должны схватить их».
Гуляки отрезвели и немного успокоились, когда узнали, что не их жены прислали этот патруль. Но зато они с возрастающим недоверием стали приглядываться друг к другу.
«Преступники? Под моей кровлей?» — изумился пушкарь Пукло, спускаясь с лестницы в ночном колпаке.
В руке он держал свечу, и воск капал на подол длинной бумазейной рубахи. Стража обыскивала комнаты. Петуха и Хитраску не нашли. Когда стражники ворвались в их номер, то увидели на кровати спящего человека. Его лицо было прикрыто платочком.
«Это она, Виолинка!» — прошептал офицер, поднимая девочку с постели.
Но тут платок спал, и из-за него показалось заспанное лицо, покрытое буйной золотистой бородой.
«Ах, простите, сударь!» — пролепетал начальник стражи. «Произошла ошибка!»
Разгневанные солдаты ушли с пустыми руками. Один из них съездил по шее связанному козлу.
«Где только какое-нибудь грязное дельце, там ты обязательно приложишь копыта!»
«Не бей, не мучай, тебе же будет лучше!» — застонал козел.
И вдруг повеселел. Ему показалось, что у него начинают отрастать рога. Козел еще не понял, в чем дело, и потому притворялся огорченным, а сам внимательно следил за алебардниками.
«Смотрите, ребята, он сидит!»
И верно, рыжеватая бородка козла становилась серебряной.
«Я ошибся!» — простонал козел,
Теперь ему стало ясно, он перепутал пузырьки. «Жадность меня сгубила!» — кричал он, вырывая клочья седых волос. При виде отчаяния козла и его трагической седины стражники смягчились. «На всякий случай мы запрем тебя, прохвост», — говорили они, подталкивая арестованного. «Все пропало», — скулил Бобковита. В утренней тишине по всему городу разносилось постукивание молотков. Это помощники палача сколачивали на рынке виселицу. Под виселицей. Когда ранние лучи солнца пробились сквозь перистые облака, петух прикрыл крылом глаза и стал вглядываться в дымящуюся голубоватым паром черную пасть рынка. Над головой капрала носились ласточки. Мушкет он предусмотрительно прислонил к печной трубе. На площади было полно зевак. Рынок выглядел так, будто его замостили головами. Кое-где, словно трава среди камней, развивались страусовые перья городских модниц. Порой поднимался шум, толпа волновалась и вновь затихала. Осужденного еще не привезли. Около ратуши стояла простая двухколесная повозка, запряженная черной лошадью. Внезапно с пронзительным скрипом открылись ворота ратуши. Оттуда выскочили алебардники и, растолкав толпу, освободили проход. И вот петух увидел мышебрата, бледного и похудевшего, но с гордо поднятой головой. Мяучура твердым шагом взошел на ступени повозки. Вдруг мышебрат покачнулся, у него были сзади связаны лапки, и тогда тюремщик грубо подтолкнул кота и захлопнул дверцы. Под пронзительные крики повозка двинулась с места. Она объехала вокруг площади. Густая толпа с трудом расступалась перед бегущими алебардниками и тотчас смыкалась за повозкой. Все напирали, стараясь разглядеть преступника. Горожане грозили кулаками и орали: «К ответу похитителя детей! Смерть извергу!» Хитраска закричала: «Пощадите невинного! Он...» Но толпа не желала слушать о помиловании. Она бушевала: «Смерть ему на виселицу!» Петух схватил мушкет и прицелился в палача. Нагнеток в красном кафтане с ехидной улыбкой смазывал петлю пером, смоченным в прованском масле, чтобы покрепче затянулась веревка. Повозка остановилась, и кот взошел на помост, обитый черным крепом. Траурную материю украшала изящная вышивка шелком, две скрещенные кости. Наступила глубокая тишина. Был слышен шорох крыльев голубиных стай, парящих в потоках утреннего солнца. Осужденный поднял голову, посмотрел на синеющее небо, и две чистые слезы скатились по его щекам. Вся его молодая, покошачьи статная фигура выражала мужество и презрение к смерти. Он обвел взглядом людную площадь, толпы горожан, отряды алебардников и группу судейских чиновников. Вдруг он увидел полные слез глаза Хитраски. Тогда он повернул голову и кивнул в сторону цирка, точно хотел сказать: «Не беда, что я умру. Помните, там наш враг, и его нужно одолеть». Мышебрат спокойно встал на скамеечку. На шею ему набросили петлю. Капрал Пыпец, взяв на мушку палача, выстрелил. Глухо стукнули курки. Огня не было. От обильно пролитых слез порох и курки отсырели. Как еще можно было спасти друга? Петух выпустил из крыльев оружие. Грохоча по черепице, мушкет скатился по крыше и застрял у водостока. Палач выдернул скамеечку. Тело мышебрата вытянулось, повиснув в воздухе. Хитраска застонала и закрыла глаза. Через несколько мгновений Она уже видела, как цыган небрежным жестом отряхивал рукавицы, будто хотел сказать «Вот и готово». Над головой палача висела та же, что и вчера афиша, и новое объявление «Цирк Мердано, покупаю блох за самую высокую цену». И это было перечеркнуто ломаной тенью виселицы. Вдруг поднялась суматоха. Все вокруг толкались, напирая на цепь алебардников. «Сорвался!» — кричала толпа. «Веревка лопнула!» Подскочил палач и поднял шатающегося мышебрата. Затянув новую петлю, цыган ловким движением набросил коту на шею и опять выдернул скамейку. Но снова, прежде чем смерть заволокла мглой глаза осужденного, веревка лопнула. «Это верный знак!» — раздались голоса. «Он невиновен! Отпустить его!» — закричали все. «Милосердие!» «Пробуем до трех раз!» — буркнул цыган. И уже готовился повесить мышебрата в третий раз. Но толпа, сбив с ног алебардников, пестрой и шумной волной затопила помост. Напрасно метался цыган, его сдерживали сотни рук. Пожилые дамы, красные от гнева, с визгом дубасили его зонтиками. «Раз мы говорим, что он не виноват, так чего же ты, цыганское отродье, рвешься его повесить?» — вопил какой-то разъяренный сапожник и изо всех сил лупил палача по физиономии. Мышебрат тяжело дышал, склонившись на плечо хитраски. Вдруг он почувствовал, как его нежно обнимают чьи-то лапки, и на его щеки посыпался град быстрых детских поцелуев. «Крестный отец! Крестный отец!» — услышал он радостный голосок. «Ты меня не узнаешь! Это я, молодой мышак! Ведь должны же мы были тебя спасти! Достаточно ты натерпелся из-за своего доброго сердца! Сегодня ночью мы перегрызли все шнуры, пояса, подтяжки, все, на чем могли бы тебя повесить!» Хвастался малыш, поблескивая черными глазками. «О, мой дорогой мышонок!» — воскликнул растроганный мышебрат и, отирая слезы, прижал ребенка к бьющемуся сердцу. Но времени для нежности не оставалось. Воспользовавшись суматохой, царившей на площади, где горожане с треском ломали виселицу, мышебрат и хитраска помчались к воротам города. А тулепцы неистово напирали, ликующий петух швырял черепицей, пытаясь попасть в торчавшую над толпой голову цыгана. Меж тем растроганные горожане проводили мышебрата до маленьких боковых ворот. Они подарили ему на дорогу узелок с провизией, из которой торчало горлышко, завернутое в салфетку, бутылки со сливовой настойкой, и велели как можно скорее уходить из города. Самоотверженность хитраски.
«Что же нам делать, друзья?» — спросил петух, когда прошел первый порыв радости. «Нужно как-то выручать», — он указал на королевну. Лицо девочки было обвязано платком, словно у нее болели зубы, но и из-под платка ветер выдувал завитки буйно разросшейся бороды. «Я уйду к любезным пчеловодам», — заявила Виолинка и грозно посмотрела на зверей.
«Славно ты выглядишь», — тяжело вздохнул мышебрат. «Как молодой разбойник», — покачала головой хитраска.
«Беда беду родит», — начал петух.
«Бедой погоняет», — угрюмо закончила лиса. «Я не уверена, знаете ли вы всю правду. Сегодня на рассвете король Цинамон покинул столицу, обещая вернуться со всей армией, чтобы предать огню и мечу эту коварную страну».
«Значит, начнется война?»
«Да, мои друзья, это так».
«Слушайте», — сказал петух, — «речь идет уже не о королевне, тут нужно спасать родину. Я не вижу иного выхода. Мы должны обо всем известить короля и задержать армию на границе».
«Но ведь он не узнает малютки».
«Отдадим такой, как есть».
Петух поднял ободранное крыло и почесал свой сидеющий гребень.
«На какие средства ты поедешь к королю? Ни провизии, ни лошадей, ни денег?»
«Целых 4 рта прокормить нужно».
«Только не рта, а ротика», — обиделась Виолинка.
«А мы?» — тихо запищали блохи хитраски.
«Не шумите, детки, не вмешивайтесь в разговоры взрослых. Для вас никто не пожалеет горсти крошек. Вы любите меня хоть немножко?»
«Всех вас мы страшно любим и никогда вас не покинем. Ох, можете на нас рассчитывать!» Стали сгущаться сумерки, а у друзей еще не было никакого плана. Напрасно мышебрат морщил лоб, а петух почесывал гребень.
«Мчит дорогой колымага, глаз остер, надежно шпага, порох сух, взведен курок, эй, дайте кошелек!» Напевала, маршируя по кругу, Виолинка и прицеливалась палкой в проезжающие кареты.
Еще час, и ворота закроют. Друзья останутся в темноте за стенами, около виноградников, никому не нужные и отвергнутые.
«Я совсем забыла!» — воскликнула хитраска. «Ведь у меня в городе есть приятельница. Подождите одну минутку, слышится уже издалека. Я скоро вернусь».
«Ждут. Разве можно уйти без нее?» Мышебрат выстругивает перочинным ножом красивый меч для Виолинки. Петух, обхватив голову крыльями, припоминает пройденные пути. «Можно сократить дорогу. Есть одна опасная тропа. Она ведет прямо к границе через болото утопленника». На городских стенах начинают трубить. Заходящее солнце брызжет из медных труб пучками рыжих игл. Надвигается ночь. Что таится в ней под покровом темноты? Кто угрожает? Какие новые приключения ждут друзей? Из-за кустов показывается хитраска. Она запыхалась. Чипец сбился на бок, на лице следы слез. Прежде чем друзья успевают спросить, в чем дело, она уже торопливо говорит, показывая на сумочку: «Я принесла вам денег».
«Гиб, гиб, ура!» — кричит королевна.
«Где ты их достала?» — удивляется Пыпец. Но лиса не отвечает. Она только показывает на тарахтящую по дороге крестьянскую телегу и говорит: «Давайте сядем, нас подвезут немного». Деревенский парень посадил друзей на охапку соломы, и телега с грохотом покатилась под гору вдоль густой аллеи, пересеченной длинными голубыми тенями. Словно факелы горели в лучах заходящего солнца вершины тополей.
«Ну и времена настали», — вздыхает крестьянин. «Вы слышали о том, которого сегодня вешали? Звали его Катуляк. Говорят, он делал первосортную колбасу из детей. Палач ему набросил петлю на шею, а тот палача, бух, сорвался с веревки и повалил виселицу. Город весь взбаламутил, да и убежал. Страшно вот этак-то ночью ехать. Но, малютки», — понукал он лошадок.
«Ты прославился, мышебрат», — толкнул его в бок петух. «Исполнилось твое желание. Весь город о тебе говорит. Видишь, я не врал тебе насчет этого колодца».
«Отстань от меня. Очень мне нужна эта слава. Если бы я знал, что это за дьявольский колодец, то я бы площадь обходил за целую версту», — ворчит мышебрат, потирая шрам на шее.
Уже совсем стемнело, когда друзья въехали в деревню. Собаки лают. Пахнет дымом и свежевыпеченным хлебом. Хозяйка приглашает в хату. На чистом льняном полотенце она ставит перед друзьями миску с молоком. Петух рассказывает о страшном похитителе и подмигивает мышебрату, который недовольно морщится. Поужинав, друзья отправляются спать на сеновал. Кот подходит к лисице и шепчет: «Хитрасонька, вот тебе горсть крошек. Мы-то наелись, а о твоих блошках совсем забыли».
«Не вспоминай о них», — шепчет, вздыхая и всхлипывая, хитраска.
«Что же ты с ними сделала?» — в
взволнованно спрашивает петух.
«У нее уже нет блох!» — восклицает Виолинка, заглянув в мех лисицы. «Я продала их», — признается со слезами на глазах хитраска. «Ох, как тяжело у меня на сердце! Но я это сделала для вас. Надо же на что-то жить!»
«Кому ты их продала?»
«Цыгану, в цирк. Ему не хватало блох, он вывесил объявление. Впрочем, крошки были на все согласны».
«Как ты могла? Как ты могла?» — кричит мышебрат.
«Такие хорошенькие, такие миленькие блошки!» — плачет Виолинка.
Хитраска садится на солому и, оперев голову о стропила, начинает рыдать.
«Не упрекайте меня!» — шепчет она. «Ведь я это сделала для вас!»
И петух понимает — это самоотверженность. «Не плачь! Придет время, и мы их освободим! Не огорчайся! Ты наш верный друг!» — говорит он, гладя кудри и целуя влажную от слез лапку. Последнее странствие. 3 дня пути сильно утомили друзей. После представления на рынке цыган тоже уехал из города, пустившись в погоню за зверями. Об этом им сказал один знакомый почтовый голубь, который летал к границе на разведку. Капрал Пипец все время подгонял друзей. «Родина в опасности, мы не должны щадить своих сил». Однажды в полночь, когда звери на минутку вздремнули, теперь они продолжали свой путь и ночью. Мимо, осветив неподвижные лопухи, промелькнули желтые огни фонарей. Скрижища, скрипя и колыхаясь, вдоль канавы проехал цирковой фургон. Тогда друзья удалились от дороги и пошли тропинками через молчаливые старые боры. Потом они вновь вышли на раскаленную ленту дороги. Теплая пушистая пыль пудрила их утомленные лица. Иногда путники встречали нищих, бедных стариков и старушек, которые охотно вели их в свои лачуги, где на плите варился скромный ужин. Кот давно уже не брился, а у петуха торчали колени из рваных поношенных штанов. Мех лисицы был помят, к нему пристала солома и сосновые иглы, следы последнего ночлега. Элегантные башмачки хитраска несла, перекинув через плечо. И только королевна не унывала, она выросла, и ее розовое личико румянилось сквозь золотистый пух кудрявой бородки. Девочке нравилось бродяжничать. Она любила слушать рассказы товарищей у костра, опустошать кладовые белок и, шагая по обрызганной солнцем тропинке, будить задумавшиеся деревья радостными криками. Она пробовала научить эхо петь разбойничьи песенки, но эхо ничего не понимало. Бессмысленно гикая, оно повторяло лишь последние слова. Иногда кто-нибудь подвозил друзей или давал им провизии на дорогу. Иногда петух зарабатывал несколько грошей игрой на рожке. Однажды днем они натолкнулись на грозных разбойников. Это были старые знакомые. Юлий Пробка, бывший поэт, который повесил лиру на гвоздь, променяв на более выгодное занятие – потрошение богачей. Гуляй-нога, который радостно приветствовал зверей, салютуя из пистолета. И сам атаман Уголек, который накормил друзей сытным обедом и поклялся обезвредить цыгана.
«Мы подкараулим злодея», — обещал он. «Чтобы не пропустить его, я выставлю свой ус поперек дороги. Даже задремав, я очнусь, потому что лошадь заденет мой ус дышлом».
И друзья отправились дальше. Гуляй-нога лежал под деревом, обмахивая свой пунцовый носище шляпой, и отгонял стаю бабочек. Словно паук в паутине затаился в кустах Уголек, выставив ус на дорогу. Жертва мыши-брата. Когда было далеко за полдень, петух распорядился сделать привал. С утра друзья ничего не ели. Они шли сквозь чащу едва заметной тропинкой, ведущей скорее к жилищу кабана или оленя, чем к хатам той деревушки, где они намеревались остановиться на ночлег. Мышебрат, опустив лапу в котомку, нашел там лишь горсть крошек. «Этого, пожалуй, только для блох хватит», — сказал он и тотчас раскаялся в своих словах, потому что при каждом напоминании о своих питомицах хитраска разоражалась рыданиями.
«Вы думаете, что я буду питаться одной ежевикой?» — крикнула Виолинка, утирая перепачканное соком личико.
«Нам попросту не везет», — ворчал петух, всматриваясь в гущу леса. «Деревни нет как нет». Друзья двинулись в путь, их тени вытянулись далеко вперед, предвкушая близкий ночлег и ужин.
«У меня нет уже ни гроша», — шепнула хитраска, когда они взбирались по песчаной дороге на пригорок.
«Хуже всего то, что нечего продать. Мы пропадем, если нам не помогут добрые люди».
«Если в лес царей уйду я, ноги-то колен сотру я», — начала сопя Виолинка, ей ужасно нравились стихи пробки. «Вот так мука, вот так страх, возвращаться на руках», — закончила хитраска.
Все рассмеялись, махая узкими крыльями и вереща, над головами друзей кружились ласточки.
«Смотрите, ласточки!»
«Что ж тут особенного?»
«Раз есть и ласточки, должны быть и дома». Прибавив шагу и миновав огромные, сонно вздыхающие поля клевера, друзья остановились на холме. Перед путниками сверкала речушка. Над ней шелестели раскидистые вербы. Дорога вела через мост и была перегорожена шлагбаумом, который кто-то украсил затейливыми лиловыми полосками. Чуть дальше виднелись зеленые домики городишка. Разрезая предвечернюю тишину, словно серебряная наковальня, звонил церковный колокол. Звери перешли мост. Королевна не утерпела и бросила два камня в сонную воду. Вскоре друзья разыскали трактир. Приоткрыв дверь, они услышали веселое бульканье супа в кастрюлях. Мышебрат потянул носом. «Здесь и заночуем, поужинаем, а утром ищи ветра в поле», — шепнул коту Пипец. Но прежде чем друзья положили котомку на скамью, к ним подбежал хозяин и, подозрительно оглядев их залатанную одежду и запыленные лица, грозно крикнул:
«Хотя это харчевня третьего класса, но и она для вас слишком хороша».
«Дайте нам минутку отдохнуть и чего-нибудь перекусить», — просила хитраска.
«Денежки на стол или вон со двора», — закричал трактирщик,
массивным животом подталкивая друзей к двери.
«Коли вам нечем платить, так марш в трактир под 100 клопами. Но я заранее вас предупреждаю, что их там гораздо больше».
«Что теперь делать?» — огорченно спросил капрал Пыпец.
«Я голодна и хочу спать», — грустно и тихо жаловалась Виолинка.
Как раз в это время мимо проходил какой-то старичок. Его синие очки были подняты высоко на лоб. В широко открытых глазах отражалось ясное бледнеющее небо.
«Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» — спросил он.
Это был местный настройщик роялей и приходский органист, тимпан звенящий. Он начал рыться в карманах и достал по очереди табакерку, в которой ползала гусеница, два грязных клетчатых носовых платка, кусочек пеленого сахара, который старичок быстро спрятал, потому что это предназначалось для канарейки, как он тотчас же объяснил, три связки ключей, камертон, сломанную стамеску и перышко для смазывания оливковым маслом органных труб. По мере того, как росла эта куча, тимпан звенящий худел, и его можно было бы принять за сбежавшую с партитуры ноту, если бы не седые волосы, спадавшие на хрустящий резиновый воротничок.
«Надежды, пожалуй, нет, а я хотел с вами поделиться».
Но тут он нашел дыру в кармане, исследовав направление и удостоверившись, что дыра соединяется с брюками, тимпан снял ботинок, потом штопанный носок и с триумфом достал потертый медяк.
«Это все», — грустно объявил старичок.
Медяк он вручил петуху, а самый чистый из платков — хитраске. «У меня больше ничего нет», — печально насупился органист и, заложив руки за спину, собрался уйти.
«Дорогой господин тимпан», — удерживал его мышебрат. «Дорогой маэстро звенящий», — ухватился за полы его сюртука петух. «Может быть, за какую-нибудь работу? Дров наколоть, воды принести?»
Тимпан замечтался, подняв глаза к небу, но вдруг очки соскочили у него со лба и уселись на носу, вернув старичка к земным делам.
«Вероятно, вы могли бы что-нибудь продать. Есть тут один старьевщик, вон там, — показал он, — где стучат огромные ножницы на ветру. Видите эту портновскую вывеску?»
Органист сунул в карман платок и ключи. Он коснулся пальцем гусеницы в табакерке. Та покачала брюшком.
«Грози мне, грози!» — улыбнулся старик, закрывая крышечку. «Дальше действуйте сами», — бросил он друзьям, засмотревшись на драку воробьев, которые собрались в лозах дикого винограда, пышно разросшегося на глухой стене дома.
«Пойдем, попробуем что-нибудь продать».
И друзья побрели к портновской мастерской, где на вечернем ветру щелкали ножницы, словно клюв хищной птицы. Двери бесшумно отворились. На улицу высунулся мужчина с черной остренькой бородкой. На нем была старая жилетка, на шее клеенчатый сантиметр. Мужчина криво улыбнулся друзьям одной половины рта, потому что в другую половину у него было засунуто несколько булавок. Потертый сантиметр соскользнул с тонкой шеи, обвивая руку, затрепетал в струе ветра.
«Меня зовут Лаокоон Фуляр. Я необыкновенный портной». «Необыкновенный», — подчеркнул он. А сантиметр тем временем зашевелился, начал ползать по земле, измеряя утомленные тени друзей.
«Может быть, вы купите куртку?» — предложил петух, подталкивая мышебрата, чтобы тот заслонил заходящее солнце, которое просвечивало сквозь продранные рукава. «Совсем новая вещь!» — нахваливал он, бойко размахивая курткой.
«Это не для меня!» — покачал головой портной. «Но я купил бы кое-что у него!»
И тут он указал на мышебрата.
«Одежду? Сапоги?» — спросил удивленный кот, глядя, как сантиметр ползает по тени около его ног и снимает точную мерку.
«Я купил бы тень», — криво улыбнувшись, процедил сквозь зубы портной.
«Я хорошо заплачу».
«А зачем вам моя тень?»
«Ведь я уже говорил, что я необыкновенный портной.
О, если кто-нибудь разбогатеет и пополнит, вы подумайте только. Идет такой богач с брюхом, а тень у него еще со старых времен. Худая да тощая, просто срам. И тогда у таких, как вы, я покупаю тени, штопаю их, краю переметываю. Вы и без тени обойдетесь. А люди зажиточные, известные, должны иметь достойные себя тени. И они имеют их благодаря моему волшебному портновскому искусству».
«Не продавай!» — пискнула Виолинка, и тень прижалась к самым ногам девочки.
«Возьми мою!» — предложил петух. «Прямую солдатскую тень.
У тебя слишком стара, а у лисички изношена по бокам. Годится только твоя, славный кот. Ну, соглашаешься?»
«Даю дукат золотом!»
Мышебрат задрожал. Он почувствовал на себе вопросительные, тревожные взгляды друзей.
«Нет, мышебрат», — шепнула Хитраска, — «она была с тобой с самого рождения, всюду верно следовала за тобой. Не отдавай, пусть лучше голод и ночлег в канаве».
«Сегодня выдержите, а завтра», — засмеялся портной. «Затягивая пояс потуже, не прибавишь сил. Вам предстоит долгий путь. Посмотрите, как вы измучены и слабы».
«Ничего нам не надо. Не верь ему. Мы еще и не то выдержим. Думай только о себе, мышебрат».
Пробовали улыбнуться Хитраска и Пыпец, но это были жалкие попытки. Мышебрат посмотрел на худую мордочку лисицы, на впалую грудь петуха, и сердце у него защемило.
«Бери!» — крикнул он, отворачивая голову.
Лаокоон Фуляр встал на колени, разгладил тень ладонью и пришпилил несколькими булавками, потом свистнул. Сантиметр пополз вверх, оплетая бедро портного, и со вздохом облегчения исчез в кармане. Налетел порыв ветра, ножницы сами соскочили на землю и, алчно скрежеща, начали резать тень у ног мышебрата, после чего они звонко звякнули и, сверкнув лезвиями, повисли над вывеской.
«Это хорошо, что ты решился сейчас. В это время дня тень длиннее всего. Она растет перед закатом, выходя навстречу ночным теням». Портной сунул дукат мышебрату в лапку и пропал в темной внутренности мастерской, держа в руке сверток более тонкий, чем рулон черного шелка.
«Я самое несчастное из существ», — сетовал бедный кот. «У меня нет даже собственной тени. Впрочем, это чепуха, зато у вас будет хороший ужин и отдых».
«Дорогой друг, верный товарищ, заслужили ли мы такую жертву?» — шептали взволнованные звери, обнимая и целуя мышебрата.
Ярко светило заходящее солнце, когда друзья поднялись на ступеньки трактира. Виолинка внимательно посмотрела на мышебрата. «Смотрите!» — крикнула она, хлопая в ладоши. «Смотрите и удивляйтесь!» И действительно, рядом с их длинными вытянутыми тенями на побеленную стену падала куцая и кривая тень мышебрата, похожая на тень мыши. Когда друзья ложились в эту ночь на перины, и петух, шлепая ночными туфлями, напевал колыбельную песню сыну, заточенному в яйце, никому из них и в голову не пришло, что это была последняя ночь, которую они проведут вместе. Друзья говорили о многом и радовались тому, что Блаблация уже близко. Чтобы скорее попасть туда, оставалось пройти через Скупицы, через пущи Столесья, а там и граница.
Хитрость цыгана. Рано утром окрыленные надеждой друзья двинулись в путь. На оставшиеся деньги они накупили запасов, им должно было хватить до постоялого двора завтрака. Там они намеревались отдохнуть и подождать, пока появится король Цинамон с войском. Но в Скупицах их обступила толпа сорванцов.
«Кто бы видел, кто бы слышал, кот Котище с тенью мыши!» Дразнили они мышебрата и бежали следом визгливой надоедливой стаей.
«Брысь камнем его! Сломайте ему ходули!» Засвистели камни. Виолинка огрела ближайшего мальчишку палкой по уху, да так, что тот присел, но остальных это не устрашило. Когда петух грозно прикрикнул на них, поднялась суматоха, из хат сбежались крестьяне.
«Я узнаю их!» — вопил Грошик, сняв с губ замок. «Это приятели тех негодяев, которые каждый год обворовывают нас!»
«На дерево их!» — взревела толпа.
Увидев веревочную петлю, мышебрат стал улепетывать. Звери поспешили за ним. Скряги упорно гнались за друзьями, размахивая палками. Только попав в лес, звери могли замедлить бег
и отереть пот с мордочек.
«Я бы расправился с этим сбродом, если бы не боялся за Виолинку», — сопел мышебрат.
«За меня не беспокойся, я бы им устроила такую баню, что они помнили бы меня до самой смерти», — грозила королевна.
«Тихо, тихо», — умолял петух, прижимая крыло к тяжело бьющемуся сердцу.
«Боже мой!» — крикнула хитраска. «Они оборвали у меня котомку! Пропали наши запасы!»
«Хорош сюрприз!» — простонал петух.
«А у этого сюрприза в голове темная птица!» — обрушилась на петуха Виолинка.
«Я говорю, хорош сюрприз в другом значении!» — проворчал пипец. «В смысле неприятность! Вот и все!»
«Тогда говори яснее!»
«Не злись!»
«Тихо!» — крикнул капрал, прислушиваясь. Ему показалось, что к ним приближается повторяемое деревьями громыхание какой-то повозки. В этих лесах трудно было надеяться на приятную встречу.
«В довершение ко всему, кажется, цыган, а?» — покрутила носом хитраска.
«Были цветочки, а теперь ягодки», — мяукнул мышебрат.
«А у этого ягодки на уме. Я и без того есть хочу, как собака».
«Скажи», — обратился кот к капралу, — «что она ко мне прицепилась?»
«Постыдитесь, перестаньте ссориться».
«Хитраска, Виолинку за руку и скорей на опушку. Я пойду впереди, а мышебрат в арьергарде. Слышите, как забеспокоились птицы? Будьте начеку».
«Боже мой, такая утрата! Что мы теперь будем есть?»
«Чего ты ноешь? Какая там утрата? Виолинку мы не потеряли. У меня целый рожок и яйцо, и мышеврат с нами».
«Действительно, друзья, когда я в вашей компании, мне ничего не нужно больше, чтобы чувствовать себя счастливым. Хоть мы иногда и ссоримся, но я бы душу за вас отдал», — мурлыкнул кот, ступая по мягкому мху. Сделав несколько шагов, друзья увидели на придорожном камне маленького мальчика в красном беретике. Он горько плакал.
«Что с тобой случилось, малыш?» — спросила Виолинка, привстав на цыпочки и расправив внушительным жестом породку.
«Страшное несчастье!» — зарыдал мальчуган. «Страшное несчастье!»
«А кто ты такой?»
«Я Красная Шапочка, и час тому назад волк проглотил мою бабушку. Спит этот волк неподалеку отсюда. Если у вас есть перочинный нож, мы распорим ему брюхо, бабушка выйдет оттуда и будет в порядке. Пойдемте скорее».
«Пипец, мышебрат, нужно спасти бабушку».
«Я кое-что слышал об этой истории, хотя никогда не думал, что мы столкнемся с этим делом вплотную. Но послушайте, ведь Красная Шапочка была маленькой девочкой».
«Девочкой?» — удивился малыш. «А мне папа говорил, что это был мальчик».
«А где твой папа? Ты можешь его позвать? Он, наверное, не побоится этого волка».
«Мой папа ничего не боится».
«Не может быть!» — притворно удивилась хитраска.
«Он распоряжается самыми страшными зверями. Эх, если бы вы видели его блох!» — начал горячиться мальчонка.
«А может быть, мы все-таки его знаем?» — расспрашивала хитраска.
«Откуда же?» — прошептал мальчик, опустив глаза и покраснев.
«Слушай-ка, твой папа такой маленький человечек, с головой гладкой, как яйцо».
«Ну что вы, косая сажень в плечах, борода и усы по пояс».
«Бежим, братья, это цыган на гнеток».
«Держи их, кляпон, каналья, лоботряс, бездельник!» — заорал цыган, выбегая из орешника. Он лежал там, укрывшись под зонтиком папоротника.
Но наши друзья уже ринулись в лес и скрылись в зарослях. Тяжело дыша, они бежали едва заметными тропами, по которым лесные звери ходят на водопой к реке Кошмарке через болото Утопленника. Издалека к ним донесся громкий плач Кляпона.
«Ты что же это, родной сын, даже врать не умеешь? Разве вырастет из тебя порядочный мошенник?»
Тряс нагнеток мальчишку, схватив его за горло. Сняв с пояса ремень, он стал лупцевать сына. И долго потом сороки, летающие над верхушками деревьев, злорадно стрекотали.
«Наш нагнеток бил мальчишку, чик! А мальчишка плакал громко, хнык!»
На берегах кошмарки. Над лесом нависла душная, гнетущая тишина полудня. Нагретая хвоя источала дурманящий запах, рябины на полянах примеряли коралловые бусы, а лесные орехи были полны мягкой и терпкой ваты.
«Мне уже надоело слоняться по этим дебрям!» — расплакалась Виолинка. «Если бы вы знали, как мне хочется пить!»
«Мне кажется, где-то шумит вода!» — шепнула Хитраска, прислушиваясь. «Это не вода, это лес.
Пройдем немного и увидим!» — подбадривал друзей петух.
Сам он шел, тяжело волоча ноги. За дни скитаний капрал сильно постарел и похудел, как щепка. Он часто отдыхал и, наклонив голову, круглым глазом всматривался в пустое небо, посыпанное серебряным пеплом. Мяучура, высунув розовый язык, тяжело дышал.
«У меня отваливаются ноги!» — ныла королевна. «Понесите меня хоть немного! Разве у вас не найдется сил для меня, для Виолинки?»
«У этого ребенка каменное сердце», — шумели деревья, видя, как трое друзей, сплетя лапки и крылья, шатаясь от усталости, несли тяжелую ношу по извилистым тропинкам. Так друзья дошли до того места, где среди дикой чащи, поросшей конским щавелем, осокой, аиром и седой мятой, струит свои зеленые воды таинственная река Кошмарка. Звери положили королевну под деревом. Ослабевший петух прислонил голову к стволу и стоял так, прикрыв глаза. Виолинка легла на спину и принялась срывать травинки. Она жадно жевала их и тут же выплевывала. Вдруг королевна начала бить пятками по земле.
«Я хочу есть!» — запищала девчонка. «Из-за вас я умру с голоду!»
«Не пожалел бы для тебя собственной крови!» — шепнул петух. «Она и вправду голодна!» — мяукнул мышебрат. «Успокойся, детка!» — гладила спутанные волосы Хитраска. Но Виолинка силой отстранила зверей и крикнула.
«Вместо того, чтобы стонать надо мной, ищите чего-нибудь для меня!» «Бегайте, вынюхивайте! Ну, чего вы ждете?»
По щекам Хитраски скатились две слезы и упали на ручку королевны. И, о чудо! Там, где капнула слеза, кожа побелела и выступило светлое пятнышко.
«Я хорошею! Глядите!» — крикнула королевна. «Ах, если бы я могла! Я бы тебя била, била, а потом выкупалась в твоих слезах! И освободилась, наконец, от чар цыгана!»
«О, ужас!» — прошептал мышебрат, закрыв лапками уши. «Я не в силах тебя слушать!» Из-за деревьев показалась странная фигура. Это был худой высокий старик в соломенной шляпе. Длинный сюртук табачного цвета и узенькие брючки делали его похожим на старый пень. Изо всех его карманов торчали стебли растений. Множество трав высовывалось из высокой зеленой банки, которую он прицепил к поясу. «Как ваше здоровье, путники?» — приветливо спросил пришелец.
«Добрый день!»
— ответили оторопевшие звери. «Не бойтесь меня. Я изучаю загадки вечной природы, открываю тайны растений. Пойдемте, здесь неподалеку моя мастерская». И тут друзья увидели домик из толстых бревен, прилепившийся к скале, словно ласточки на гнездо. Из расщелины, хихикая, струился ручеек. Шелестели серебристые тополя, а вдали журчала и манила в болото, подернутая мглой, таинственная река Кошмарка. Около домика, на узких грядах, подступая к самому порогу, росли хвощи, шалфей, ромашки. Казалось, что они сбежались со всего леса, чтобы как можно скорее открыть свои секреты. Прежде чем ботаник дотронулся до ручки, дверь сама открылась и изнутри пахнула ароматом лугов. Это были уже не запахи, а голоса тимьяна, мяты. В благоуханном цветочном разговоре слышались тихие вздохи лесных фиалок, красного корня и аира. Всем казалось, что они вошли в тот мир, который был знаком им с детства, но лишь сегодня он стал им понятен и заговорил с ними ласковым языком. «Добрые растения сами рассказывают мне, какие лекарства можно из них готовить. Хуже с ядовитыми травами», — хозяин показал на огромные серые листы бумаги. На них в беспамятстве распластались прикованные серебряными ленточками растения. Они выдавали тайну своих ядов лишь с последним одурманивающим вздохом. «Не подходите к ним!» Они всегда стремятся навредить человеку, но если уметь с ними обращаться, то и они приносят пользу. В углу комнаты на большой плите стояли бесчисленные реторты и стеклянные бутыли. Над плитой висел большой кожаный колпак. В колбах поблескивали разноцветные жидкости. Пучки сушеных трав висели под потолком. На полке лежали похожие на стиснутые кулаки цветочные луковицы. «Садитесь!» Старичок подвинул гостям табуретки, разломил калач и в чашу с родниковой водой налил несколько капель из зеленой бутылочки. «Пейте смело, это вас подбодрит!» Друзья попробовали. Напиток освежил их, словно березовый сок в марте. Видя, как жадно друзья едят, и с каким любопытством осматриваются, биолог начал рассказывать. «Не одну ночь я провел над опытами, прежде чем собрал эту коллекцию». Он показал рукой на бутылки и баночки. «Меня называют белокнижником, потому что легче поверить в чары, чем в разум, который открывает тайны природы. Смотрите, что я умею». Он взял в руки колбу с надписью «Розарий». В ней на самом донышке виднелась горсть черного порошка. Ученый подул из меха на покрытые пеплом угли, подбросил несколько смолистых щепок и поставил банку на огонь. Изумленные звери следили за тем, как порошок начал кипеть, расширяться, и вдруг за стеклом густо расцвели розы. Их чашечки напирали друг на друга, раскрывая атласные лепестки, и сладкое благоухание просочилось сквозь пробку в комнату. Но вот ученый снял с огня колбу, лепестки стали вянуть, морщиться, чернеть, пока, наконец, на дне колбы не осталась горсть звенящего порошка. «Маэстро!» — воскликнул петух. «Избавь от чар королевну!» Старичок посмотрел из-под нахмуренных бровей на Виолинку. «Стоит ли ей помогать? Подумайте, у каждого из вас есть свои заботы. Вы так несчастны, а в зельях скрыта сила, которая может многое изменить». «Ох, подумала хитраска о своей грустной доле. Мне уже надоело учить чужих детей, этих несносных сорванцов. Я так бы хотела стать хозяйкой постоялого двора. Весь день я проводила бы в сверкающей медной посудой кухне и в кладовой, уставленной банками и мешками». «Нет», — пробудилась она от мечтаний, — «для себя я ничего не хочу, только бы излечить от чар эту малютку». Ученый-ботаник улыбнулся ее мыслям. «А ты чего бы хотел?» Петух провел крылом по сидеющему гребню. «Я тоже прошу за Виолинку», — сказал он, прижимая девочку к груди.
«И я», — мяукнул мышебрат. Но когда ученый посмотрел ему в глаза, он начал быстро сметать крошки и изо всех сил сжал губы, боясь, что расплачется. И знаменитый ботаник прочтет в его глазах весь позор проданной тени.
«Ну, а теперь посмотрим, что вам принесет будущее, какая вас ожидает судьба». Взяв плоскую серебряную чашу, ботаник налил в нее родниковой воды. Потом закрыл окна. В комнате стало темно, лишь несколько лучей пробивалось в щели между бревнами, да янтарные от смолы ветви искрились точно золотистые зрачки волшебницы. Четыре курительные свечки источали тонкие дымки, образуя в воздухе туманный занавес.
«Подойдите поближе».
Звери наклонились над водой. Ученый ореховой веткой разгонял дым. Две мордочки, клюв и личико девочки, тесно прижатые друг к другу, отразились, как в зеркале. Кругом стояла тишина, порой вздыхали только какие-то травы и верещали ласточки над крышей. Сначала ничего не было видно, кроме голубоватого тумана и серебристого поблескивания воды. Но чем шире друзья открывали глаза, тем быстрее росло и увеличивалось пространство, пока, наконец, чаша не стала окном, через которое они выглядывали полные желания узнать будущее. С левой стороны виднелись ворота, сплетенные из молодых зеленых побегов. Из-за этих ворот показались дети. Это были розовые малютки, совсем крохотные. На ходу они постепенно одевались в платьица и бежали, толкая перед собой разноцветные обручи, гоняясь за мечами. Жеребята на длинных негнущихся ногах, ежи, похожие на клубки, лисенята. Едва оперившиеся желтоклювые птенцы неслись, окруженные облаком стрекоз и мотыльков. Внизу колыхалась волна трав, нехоженных, цветущих, зеленых. Вся стайка так быстро мчалась, что с трудом можно было разобраться в этой весенней суматохе. Но продолжалось это лишь мгновение. Девочки становились девушками, у мальчиков отрастали усы и бороды. Они старели, толстели, горбились и с жестом облегчения пропадали за другими воротами, сплетенными из мака и желтых листьев.
«Вы видите меня?» — воскликнул капрал Пыпец, и все различили бойкого петушка, горцующего на деревянной лошадке. Неожиданно конь преобразился. Он был уже настоящим скакуном, а петух — ветераном Блаблатской войны. Прежде чем он исчез в маковых воротах, друзьям показалось, что он блеснул неподвижным крылом, подобно статуе, которую отливают из бронзы.
«Слава ждет тебя, капрал!» — прошептал ученый.
«Хитраска!» — пискнула Виолинка. Лисица с розовым бантом на хвосте бежала, покачивая ранцем с книжками. Ничего не было слышно, но по веселой мордочке все догадались. Плутовка что-то весело напевает. Вдруг ноги стали заплетаться в длинной юбке, она подрастала. Нос вытянулся и заострился. Уверенным шагом дошла хитраска до противоположных ворот, изящно переступила порог и исчезла.
«Мышебрат!» — шепнул петух. В толпе статных юношей промелькнул кот. Цветы увидали и наливались соком плоды. Кот, раскинувшись в богатой бричке и закрутив седой ус, въехал в маковые ворота.
«Обоим вам улыбнется судьба. Жить будете в достатке и без забот», — объяснял ученый. «А это я!» — заверещала Виолинка. В толпе детей появилась золотокудрая девочка. «Смотрите, какая я хорошенькая!» — восхищалась собой королевна. Она хотела показать на себя пальцем и коснулась зеркала воды. Пошли круги, и видение пропало. Над головами сгустился дым. «Ну!» — крякнул мудрый отшельник. «Конец забавам! А знаете ли вы, как называется это зеркало?» «Воображение!» Друзья стояли с широко открытыми глазами. Чаша была обычной серебряной миской, а вода — водой. На столе догорали курительные свечи. У всех кружились головы.
«Что это было?»
— спросила Виолинка. «Ворота слева — ворота рождения. Ворота справа, где все исчезали, — ворота смерти. Или ворота макового сна».
«А в середине мы видели всю нашу жизнь!» — воскликнул петух.
«Жизнь!» — улыбнулся ученый. «Жизнь, которую создает наша воля и терпеливый труд. Однако пора вам помочь».
Из нескольких пузырьков он слил в один стакан какие-то настои. Жидкость запенилась. Ботаник подал стакан королевне.
«Выпей это», — сказал он, — «не бойся».
«А я от этого похорошею?» — начала припираться Виолинка. «И моя кожа побелеет?»
«Не разговаривай, пей. Сначала нужно подумать об отравленном сердце, а потом можно позаботиться и о красоте».
Виолинка выпила. Неожиданно с груди сошла тяжесть. Она вспомнила свои прежние капризы. Те минуты, когда она была несносной и неблагодарной. Потом девочка подумала о терпении и доброте своих спутников. Пробужденное сердце заболело. Из-под густых ресниц на смуглые щеки брызнули слезы. Яд чернокнижника улетучивался. Девочка почувствовала, что в ней наступает перемена. Виолинка вновь стала доброй.
«Спасибо тебе», — прошептала она, прижимаясь влажным от слез личиком к жилистой руке ученого.
«А теперь мы покончим с этим маскарадом».
Он провел лезвием аирового меча по бороде, словно сбривая. И, о, новое чудо! Золотистые завитки опали. Но прежде чем они коснулись земли, влетевшие в открытую дверь ласточки схватили их в клювы. Они уносили этот пух, чтобы выстлать им гнезда. Королевна стояла, открыв рот от изумления. Слезы внезапно высохли.
«А когда я похорошею?» — спросила она. «Папа узнает меня».
«Это уже от тебя зависит. Я пробудил твое омертвевшее от чар сердце. Оно тебе подскажет остальное». «Ты наш спаситель! Я не знаю, как тебя благодарить», — начал петух, но ботаник только махнул рукой, прервав его речь. «Не меня благодарите, а эти мудрые растения, поведавшие мне свои тайны».
Несколько ласточек, посвистывая, ворвались через открытые двери и уселись на стропилах под потолком.
«Мышебрат», — вдруг заговорил мудрец, — «мы сейчас прогоним твои заботы. Я вижу, они не дают тебе покоя. Смотри!» И он снял висевшую на стене скалку. Потом ученый опустился на пол и схватил лоскуток тени. Это смехотворное подобие мыши. Начал растягивать и разминать. Натертая косматыми листьями коровика, тень вытягивалась и росла. Она уже была такой, как прежде. Но ботаник не прекращал своей работы. Петух, наклонив голову, в изумлении следил за ним. Виолинка взвизгивала от восхищения. Отшельник поймал несколько солнечных лучей и вплел в эту новую огромную тень золотую ленту. Вздыбив шерсть, мышебрат смотрел, как с каждым движением его тела по стене передвигается полосатая тень тигра. «Ну, что, теперь ты доволен?» — улыбнулся ему ботаник,
выпустив из кулака остаток пойманных лучей.
«Ты самый великий в мире ученый!» — мяукнул мышебрат и подпрыгнул от радости. Его полосатая тень бесшумно изгибалась по стене, пугая щебечущих ласточек. «Я покажу вам кратчайшую дорогу до границы. Вам пора в путь».
«Мы не проберемся через чащу», — прошептала Виолинка. «Ежевика так царапается».
«Не бойтесь. Смотрите, вот здесь проходит тропинка». И ботаник указал на открывшийся вдруг между стенами бора просвет. Под сводами деревьев было темно и сыро, но далеко-далеко друзья увидели белую ленту дороги и плывущие в солнечном небе облака.
«О, да ведь тут легко пройти!» — крикнула хитраска.
«Спасибо тебе за исцеление, спасибо за доброту и ласку!» Звери крепко жали ему руки. «Идите спокойно». Хотя некоторое время ученый неподвижно стоял, глядя им вслед, его фигура расплывалась и исчезала, тая среди деревьев. В последний раз блеснул берестый седой волос и сверкнули голубизной глаза, словно смеющийся в зелени родник. Когда друзья прошли еще немного, они увидели, что лес закрывается за ними точно книга. Просвет смыкался, в гуще ветвей пел птичий хор, травы струили пьянящий запах. Друзей охватила необыкновенная радость. Вместе с лучами дневного солнца их сердца наполнили покой и вера в быстрый конец тяжелых странствий. При взгляде на Виолинку, такую же некрасивую, как и прежде, но уже изменившуюся и полную какой-то внутренней прелести, глаза взволнованного петуха подернулись влагой. Он схватил рожок и начал играть старые военные песни. Изумленные деревья зашумели, а птицы только посвистывали от удивления. Петуху подпевали его друзья, и среди их веселых голосов особенно выделялся дискант хитраски. Ехали драгуны на блавлацию или старинная песня разлуки. Милая, рожок поет, бутерброд не лезет в рот, ах, прощай! К седлам пригнаны колбасы, ротный в гневе, дай припасы. Едем в дальний край. Возвращусь я знаменитым, с орденами, с аппетитом, лавром увенчай.
Вы знаете это время. Небо становится мягче и ласковее. В безветренную полуденную пору плывут в лазури, тихо шелестя, сбитые из сухой пены сентябрьские облака. Внизу тучные деревья колышут листвой. Минуло уже время бутонов, цветов, жадного роста веток. Соки загустели и текут лениво. Лес пахнет увядающими травами и влажной листвой. Земля созрела для жатвы и отдыха. Петух останавливается. Лес кончился. Дорога, петляя, сбегает вниз. Там, в долине, пастушьи дымы косыми струями поднимаются в небо, синие окна озер просвечивают среди рощ, там уже граница. Где-то в этой дали, прислушиваясь к стуку повозок, фырканью скакунов, стоит постоялый двор под копченой селедкой. Набежавшие со всех сторон подсолнухи протягивают к солнцу свои золотые чаши. Хозяин постоялого двора завтрак, выйдя из дверей, поглядывает на печную трубу. По первым искрам, вылетающим из дымохода, он навораживает себе множество гостей. И это далеко, далеко. А тут, вблизи, вправо через журчащий по камням ручей, извилистая дорожка ведет по березовому мостику на высокий холм. На самой его вершине
за усеянной бойницами стеной среди деревьев поблескивают тусклые купола монастыря братьев Горемык.